Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам! Мы будем продолжать разбор Слова Божия. Мы находимся в 21 главе Откровения. Давайте мы еще один раз прочтем ее, и тогда попробуем, может быть, мы сегодня уже и закончим, я надеюсь. Брат Сергей, давай, прочитай нам, пожалуйста.
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое», и говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых: с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог – Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни».
Аминь. Друзья, вот мы с вами уже, не помню какой, третий раз, наверное, да, мы вот разбираем 21 главу, и я понимаю, что у нас вопросов больше, чем есть ответов. Потому что, когда мы начинаем вникать о всей этой красоте и о том, что там происходит, то понятно, что очень мало сказано, очень мало. И потому нам хочется как бы узнать что-то побольше, да? Особенно тогда, когда мы с вами прошли все то, что происходило здесь на земле в последние время, последние года, то, что Писание называет «великая скорбь», потом такое прекрасное событие, как тысячелетнее царство мы рассматривали. И как-то о тысячелетнем царстве все равно сказано немало, да? Хотя, скажем, в самой в 20 главе вроде мало, но когда мы смотрим другие места, там книга пророка Исаия, другие, да, то вроде бы нам открывается немножко больше вот эта картина, как оно будет. И потом вот здесь уже после суда все, мы подходим после Великого Белого Престола, и 21-22 глава, заключение, такое все прекрасное, но такое все так сжато сказано, да, и у нас мы в прошлый раз, столько вопросов, кажется, да, и на самом деле на многие у нас ответов нет и не может быть, да, мы просто оставлены на то, чтобы нам показать общую картину и стремиться туда. Вот это самое где-то для нас основное. Вы знаете, я сегодня опять еще раз просматривал, немножко готовясь к разводу, и я обратил внимание на одну такую тоже деталь, которую мы как-то упустили, как-то я не заметил, а сегодня опять сравнивал текст где-то с подлинником. Все. И 11 стих, здесь говорится о городе, да, и смотрите, «Он имеет славу Божию». Мы говорили об этом. И потом «светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». Когда смотришь, знаете, и даже в других переводах, в английском даже, да, то интересно написано, что не светило его, да, а сам он светится. То есть, знаете, такое впечатление, когда мы тут в нашем тексте, да, то светило его, то есть то, что освещает как бы этот город, да, подобно драгоценному. А смысл здесь такой, что сам этот город, он как, знаете, как блеск этого города, подобно драгоценнейшему камню. То есть, так если издалека, как его увидел Иоанн, да, когда его поднял этот ангел на весьма высокую гору и показал, и он увидел его как бы в целом где-то издалека, да, то у него впечатление, это такой блеск, свет такой, как драгоценнейший камень какой-то, да. Но мы с вами прошли уже практически до 15 стиха, 16 стих, я так понимаю, мы уже тоже немножко раньше рассматривали, потому я не думаю, что мы будем останавливаться здесь. Я просто еще раз прочту, да, что город расположен четвероугольником. Длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. И мы уже немножко говорили, что это огромного размера. Да? И здесь нам тоже говорится, что мы читаем, что измерение такое же у ангела, как у человека. Да? То есть нам дано понять, что это размеры. Это такие будут размеры. Да? И 12 стадий, тоже мы немножко упоминали, да, что у нас даже такое слово есть, стадион. Да? Оказывается, это греческая мера измерения, то, что у нас мерится в длину стадиона. Это одна стадия, да. И когда мы переводим это по-настоящему в наше время, то это 1500 миль длина, ширина и высота. В километрах это где-то 2500 километров. Да? То есть мы говорили, что если взять Соединенные Штаты, то это практически 67% территории Соединенных Штатов. Это один город только, да, такой огромного размера. Что это значит, что он высоту имеет такую же самую длину, да, такую же самую меру. Трудно представить, да, как я уже говорил и рассуждали об этом. Некоторые говорят, что это как пирамида, другие говорят, что это будет больше такое, как общее его состояние, то есть как бы территория города, да, как охрана над ним. Но другие некоторые предполагают, что там будут как этажи, да. И интересно, чтобы вся территория земли вместилось на этот город, то это надо 109 этажей. Да, если взять всю, земля, вода, пустыни, все-все-все взять вместе, то это будет город на 109 этажей. И расстояние между этажами, это будет высота двух полетов самолета, да, то есть 23 километра. Это вот такая вот огромная-огромная картина показана здесь, да, то есть неимоверных размеров. И вот мы дальше подходим, 17 стих, да, «И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела». То есть, как вот мера по-человечески, так и у ангела. И размер дан такой, что, ну, грубо говоря, 70 метров. Тоже очень интересный вопрос, да, что это за такая стена? Во-первых, смысл, да, этой стены там, на новой земле, на новом небе. Но другое тоже, да, если город в высоту 1500 миль, то что это за 70 метров? Это что? На такую, это толщина стены или это высота ее, да, или что это такое? Вот тоже так вот взять и порассуждать, и смотришь, тоже разные люди пытаются по-разному представить, толковать, еще что-то, да. Но, по крайней мере, здесь, ну, не говорится, да, или это толщина ее, или высота, или что это. Ну, хорошо, 17 стих. У нас есть, может, какие-то мысли, вопросы? Хорошо, давайте мы тогда будем двигаться дальше, да. «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу». Какие у нас мысли по этому? Или вопросы? Значит, я скажу тоже, друзья, вы знаете, очень интересно, здесь несколько раз упоминается, и мы дальше будем, когда смотреть основание стены, и несколько раз упоминается слово «яспис». Довольно тоже, я скажу, как-то интересно, да, вот даже в 11 стих я уже прочитал, что вот сам город, он подобен драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Но когда я стал немножко брать этот вопрос изучать, то, что сегодня называется ясписом, очевидно, не совсем соответствует тому, о чем здесь говорит Иоанн. Кажется, сегодня яспис это не считается даже как драгоценный камень, а это такое считается полудрагоценный, как их категория есть такая, да. И, в общем-то, он не такой, знаете, блестящий или прозрачный, или кристалловидный, или еще что-то, да. Вот, то есть немножко что-то другое, да. Но здесь говорится, и вот когда мы читаем за стену, то говорится, что вся стена построена тоже из ясписа. То есть очевидно, что это что-то драгоценное, что-то особенное такое было, да. Но нам здесь такого конкретного описания как бы не дано по этому поводу. Какие у нас еще, может быть, мысли? Такой вопрос, друзья, я задам. Вот смотрите, здесь говорится опять, да, что город был чистое золото. Но когда мы идем немножко ниже, 21 стих написано, «Улицы города чистое золото, как прозрачное стекло». Да? А здесь мы читаем, что город был чистое золото, подобно чистому стеклу. Да, то есть интересное такое описание, да, или говорится весь город, в другом месте вот улицы и так далее. Но я хотел бы на что обратить внимание, друзья. Я думаю, мы-то с вами, в общем-то, все видели золото, да? А оно подобно стеклу? Совсем не подобно. Да? О чем тут идет речь? Как это вот себе взять, представить? Золото подобно... И вот интересно, да, вот прямо так и написано, подобно, как бы сравнивается, да, чистому стеклу. Значит, золото, ну как стекло? Ну стекло прозрачное, золото непрозрачное. Стекло белое, золото желтое, да. А что это? Какой смысл здесь? Пожалуйста. Да, пожалуйста, брат Влад.
На то время описание, которое Иоанн, получается, описывал, стекло было не сильно распространенным материалом. И оно часто рассматривалось как вариант блеска. И потому как я вижу, что это просто сравнение вот именно вот этой вот славы, о которой мы читали во многих стихах, где описывается яркость и блеск какого-то естества. То есть это осуществлялось и часто сопоставлялось с чем-то драгоценным, как золото, драгоценные камни и в этом роде. А стекло как таковое, оно вот тоже олицетворяло, наверняка в то время оно было известно, но оно не было так сильно распространено, чтобы его могли использовать, как мы сегодня, то есть везде, во всех вот таких нюансах. Я как-то ссылаюсь с тем, что описание стекла и золота, и драгоценных камней, и яркости, это как-то все сходилось в одном на тот момент. И поэтому вот это вот все исходится как-то в таком описании.
Просто чтобы изобразить пышность, блеск, красоту. Хорошо, еще какие мысли? Я, вы знаете, друзья, хотел обратить внимание, посмотрите в 4 главе Откровения. Помните, когда вот первых три главы, первая глава, потом вторая, третья, послание церквам, и потом в 4 главе он видит Господа на престоле славы. И вот здесь мы читаем, вокруг престола 24 престола и 24 старца, облечены были в белые одежды, на головах золотые венцы. И потом, вот смотрите, 6 стих. «И перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу. И посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади». Но я хотел обратить внимание, посмотрите, показано, что перед престолом, да, вот как море такое. Но интересно написано, стеклянное и подобно кристаллу. Потом посмотрите, когда мы приходим в 15 главу, да, и вот здесь он видит опять-таки другое видение, это 7 ангелов, имеющие последние язвы, и написано: «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем». Вот это уже с огнем, это что-то уже желтое, красное, да, огонь. «Смешанное с огнем, и победивший змея, и образ его, и начертание его, число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Обратите внимание, да, вот сама картина, вот, хотя это другое что-то, это вот уже Новый Иерусалим показан, но когда нам показано престол Божий, то перед престолом Божьим, да, находится вот что-то наподобие вот этого. К нам отображено это такими словами, как стекло, смешанное с огнем, на котором стоят, которое излучает вот особый блеск какой-то, да? То есть вот посмотрите, какая картина показана. И вот здесь мы в Новый Иерусалим, опять-таки мы видим где-то что-то, ну, близко к этому, да? То есть мы видим золото, но оно подобно стеклу. Но еще, друзья, знаете, такой тоже, может быть, такая как бы мысль тоже. Вот вспомните, когда мы смотрели еще только начало, да, вот описание этого Иерусалима, и в 9 стихе мы здесь видим, да, написано, что пришел один из 7 ангелов, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Да? И написано: «И показал мне город». И мы еще рассуждали, город – это строение, где находится невеста, или это сама невеста. Да? Почему он говорит: «Покажу невесту», а показывает ему город? Как бы, да? Какой вот тоже смысл в этом? Но я хотел, друзья, обратить вот на что внимание. Что нам Слово Божие говорит о золоте, когда, если так можно выразиться, его преподносит в каком-то духовном смысле? Вот что нам об этом говорит Писание? Вот находим мы что-то, почему вот в Священном Писании неоднократно используется вот сравнение золота, когда говорится о каких-то духовных вещах? Какой смысл заложен в том, когда именно золото приводится как сравнение? Драгоценность, да, пожалуйста, брат Влад, а потом сестра Галя.
Один из самых ярких моментов – это очищение, процесс. И когда мы говорим о золоте, как через огонь пропущенное, очищенное, это говорит о том, что суть христианина в том, чтобы пройти вот такое же очищение, как и золото. Золото может быть как-то, знаете, вот перемешано с другими материалами, и это все сводится к тому, что оно теряет ценность. А если оно проходит через огонь, да еще и много раз, это наоборот как бы набирает большую цену для самого золота и для того состава, сплава, в котором он находится.
Хорошо, хорошо. Сестра Галина?
Ну, я, собственно говоря, то же самое хотела сказать, что есть такие выражения в Слове Божьем, как «золото чистое, переплавленное». То есть это как бы эталон духовной чистоты, наверное, так надо рассматривать.
Хорошо. Еще какие мысли? Вот посмотрите, да, пожалуйста, сестра, да? Сейчас, минуточку, вам микрофон дадут, ага.
Ну, как бы в подтверждение тому, что говорили, могу сказать о том, что когда золото добывают, оно не такое красивое. Я видела кусочки золота, ну, когда-то мы, там служил муж, и мы были, а они никакой красоты себя не представляют. И только золото, когда уже переплавляют, очищают, и очищают, если многократно, оно начинает и делают какое-то изделие, то оно имеет, действительно, в него можно смотреться, как в зеркало, как в стекло, в отражение. Вот, и тут, видимо, тоже заложено, что когда сравнивают с золотом, здесь все, это в первую очередь чистота, красота и, конечно, ценность, потому что ценность золота, сколько ни существует земля, оно не потеряло своей ценности, наоборот.
Хорошо, да, брат Яков?
Хотел по поводу зеркала. Ага. Я вот просто сейчас вот перечитываю, какое вообще было зеркало во время Иисуса Христа. И вот там сказано, что оно отличалось, то есть оно не было сделано из стекла, как сегодня, а в основном из отполированного металла, обычно из бронзы. В качестве материала, возможно, также использовали медь, серебро, золото и сплав золота с серебром. То есть я думаю, что когда вот Иоанн это видел, то он его сравнивал вот с стеклом, то есть вот с этим отполированным металлом, который не просто был там как-то так по-особому отполирован, а он просто блистал очень сильно. Ну, то есть не было никаких разводов видно. Поэтому я думаю, что он вот это вот видел.
Хорошо. Я, вы знаете, друзья, хотел тоже вот пару мест вот привести. Посмотрите, Иов в 23 главе отвечает, когда друзьям своим, да, и вот он говорит здесь в 10 стихе. «Но он, то есть Господь, знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». Вот посмотрите, то есть это то, что очищено, то, что испытано, то, что проверено, то, что теперь действительно не имеет примеси никакой. Да? Посмотрите, Захарии, тоже здесь интересно, сам Господь говорит, да, и он говорит именно об израильском народе, о последних днях. Я не буду сейчас все это перечитывать, мы это место читали раньше, да, и будет написано: «На всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней, и введу эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищает золото. Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ, и они скажут: Господь Бог мой». То есть, посмотрите, показано, как, знаете, действительно вот это чистое, близкое вот такое отношение с Богом, да, когда произошло что-то. И вот знаете, а что? Вот Иов говорит, пускай, говорит, он испытает. Как? И вот посмотрите, Петр говорит в первом послании Петра, в первой главе, он говорит в 6 стихе: Говорит, о сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений или испытаний, да, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемо золото. Посмотрите, он говорит, вот те трудности и испытания, которые нам приходится переходить в нашей жизни, они оказываются для того, чтобы что-то стало красивей, лучше, чем золото, да? И это вера. Помните, у нас не так давно в гостях был брат из Запорожья, да, и он проповедовал у нас на вечернем собрании в воскресенье, и он задал такой интересный вопрос. Он говорит, кому нужны непроверенные, неиспытанные вещи? Кому нужны? Кто бы, говорит, помните, да, он сказал, говорит, вот сейчас, говорит, мы собрались на вечернем собрании, меньше людей всегда, и вот, говорит, поощрение вам, что вы здесь, вам бы сейчас предложили, говорит, полететь всем в Израиль, говорит, на там пару недель, да, говорит, какая радость. Ну, вас бы предупредили, что, говорит, самолет только построили, не испытали, и пилот первый раз летит. Говорит, да, как бы вы, говорит, к этому отнеслись? Да, то есть, кому нужны самые привлекательные, самые, знаете, такие, ну, как бы интересные, да, вещи, ну, неиспытанные, кому они нужны? И вот так посмотреть, а Господу, да? Кому это надо? И потому, знаете, вот помните, как мы читаем тоже, и когда Павел и Варнава первый раз пошли в свое миссионерское путешествие, и потом назад ворачиваются, и написано, ворачиваясь назад, они проходили по тем церквам, где они были, поставили им пресвитеров, и они везде говорили, там интересно, написано, что они увещевали их одной вещи. Помните, какой? Многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. Да? Это не скорби, что гонение. Во многих местах не было тогда гонения еще, ничего, только начиналось христианство, да. Но вот эти все переживания, да. Вот почему, знаете, иногда верующие задают же такой вопрос, или даже больше не верующие, но и верующие, да. Но мы же верующие. Там болеет, и мы болеем. Там умирает, и мы умираем. Там приключаются какие-то переживания, аварии, скорби, несправедливость еще. У нас это все случается, да? И даже если посмотреть на жизнь, то, наверное, у нас, наверное, еще больше, чем у них. И стоит вопрос, ну как? Знаете, целое учение есть, Евангелие благополучия. Вы царские сыны, вы дочери царя, вам все дано, вы... Да, а тут раз тебе, скорби много, испытания, искушения и так дальше, да? И так нелегко. Кажется, ну зачем? Оказывается, Новый Иерусалим будет только, весь Иерусалим, весь город будет как чистое, прозрачное золото. Неиспытанное туда ничего не попадет, неочищенного там не будет. Будет только переплавленное, испытанное, прожженное. Только это там. Поэтому, друзья, для нас это тоже очень серьезное напоминание. Каждый верующий, искренне верующий человек, который будет стараться идти узким путем, не расширяя, будет проходить через сильнейшие испытания со стороны людей, приключения какие-то, еще что-то, да, это обязательно будет. Сам сатана будет ополчаться. Да? Не просто даже там вот люди там или еще, а сам сатана, да, будет ополчаться. Это будет все. Да? Без этого никак не обойдешься. Ну, разве что мы хотим расширить путь, тогда, конечно, все будет нормально. Если мы с миром заодно и смешались, и все, да, тогда-то, конечно, тогда проблем нету. Но если не так, то и сатана будет ополчаться. И все это необходимо для того, чтобы оказаться вот в этом Новом Иерусалиме. Хорошо, какие у нас еще мысли по этому? Да, пожалуйста, брат Андрей.
Евангелие от Матфея, есть такое место, когда Господь Иисус обращался к фарисеям и говорил: «Горе вам, горе!» И в одном месте Он говорит: «Вы говорите, что если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». И дальше Он говорит: «Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото?» Мы здесь говорим про золото, насколько оно важно, но интересно, в 21 главе, там, где сказано про город, что он из золота чистого и подобен стеклу, а дальше, 22 стих, написано так: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Золото, как бы, это, понятно, ценно, это драгоценность, но мне кажется, самое ценное — это не просто материал, а храм, который освящает его. А храмом является Господь. То есть без Него никакого, ну, драгоценность золота — ничего. То есть это ничто. Оно драгоценное потому, что оно освятилось Господом.
Оно вот тоже, друзья, интересно, да, ну, хорошо, сейчас мы подойдем. Давайте так, мы по порядку, это 22 стих, мы сейчас, я думаю, быстро к нему подойдем. Хорошо, по 18 стиху у нас есть что еще? Хорошо, давайте дальше. 19 и по 21 стих, да, ну, здесь, я не знаю, много тут, что мы будем рассуждать, да, основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, сапфир, халкидон, смарагд, сардоникс, сердолик, хризолит, верил, топаз, хризопраз, гиацинт, аметист. Ну, друзья, я так немножко просмотрел, да, практически только один из камней, который раньше упоминался, который был последний на именно на, знаете, у Аарона была такая, был нагрудник такой, да, и там были 12 камней, вставлены в золотые оправы по количеству имен колен Израилев, да, и вот только один камень, который как бы совпадает, другое нет. Ну, явно, что просто показана вот эта красота, этот блеск, разные цвета, да, здесь и голубой, и медовый, и красный, и пурпуровый, и цвет морской волны, когда смотришь, да, ну, разные, удивительные, красивые цвета. И вот это вот все написано, что основание вот стены города, вот они имеют именно вот это. Какие-то мысли по этим стихам есть? Хорошо, давайте мы тогда пойдем дальше. 22 стих, вот то, что брат Андрей уже тронул. Нам говорится, что храма он здесь не видел в этом городе, потому что Господь Бог Вседержитель, храм его. Да? Вот, друзья, несколько вопросов. Вот тоже связано с золотом. И вы знаете, я как-то еще раньше помню, я размышлял об этом. Помните, Соломон взял, обложил весь храм золотом. И не только храм, вот где стоял жертвенник курения, да, и стол хлебов предложения, но и святое святых, где стоял ковчег и куда вообще заходили только один раз в год, да, он тоже все обложил золотом. Ну, если вот вы читаете, да, книгу Паралипоменон, вторую и первые главы, вот по шестую главу описано строение, все это. И вот, знаете, я как-то так вот думал, тоже думаю, интересно, обложил все золото, и вообще никто его не видит. Даже в сам храм, и то заходило, ну, не так много людей, да, и не так часто, ну, каждый день, но все равно очень ограниченное количество людей. И, в принципе, вот взять, например, даже святое святых, но там же темно было. Там конкретно было темно. Вот полностью, знаете, 10, так если посчитать, 10 метров на 10 на 10. Такой куб, обложенный золотом. Стоят два херувима золотых, которые крыльями касаются стены, внутри соединяются. Стоит ковчег. Ковчег тоже весь из золота, обложенный золотом, все, да. И темно. абсолютно темно. И никто не заходит, и темно. И вот, знаете, я так себе представлял, думаю, как-то интересно даже. Да, какой смысл? И сам храм. Но вы знаете, я потом себе вот представил вот так, думаю, а вот в храм заходит священник или первосвященник с кадильницей, огонь в руках у него, да, и вот он заходит, и вот представьте, вот этот свет, который вот он имеет, да, и вот так вот кругом все, такой блеск, да, вот отражает. Вы можете себе представить даже вот впечатление побыть в этом помещении таком, да, где вот этот святой огонь, вот просто подумайте, туда же нельзя было заносить простого огня. Помните, когда два сына Аарона занесли, написано так, чуждый огонь, то есть они взяли его неосвященный, не от жертвенника, занесли туда, и Господь их поразил. То есть вот подумайте о том, да, святой огонь вносится в храм, и вот этот блеск такой. Знаете, так вот все вот так блестит. Я как-то рассуждал об этом, и знаете, вот вспомнил, Павел Коринфянам говорит, что говорит, вы храм живущего вас Духа Святого. И вот представьте себе человек, который действительно вот Бог очистил совесть, очистил сердце человека. Помните, как говорит Давид, когда молится, он говорит, сердце чистое сотвори во мне, Боже, 50-й псалом, да? И вот когда вносится туда светильник, помните, как Писание говорит, 118-й псалом, говорит, слово твое есть светильник, свет, да? Вносится туда свет. Вот представьте, какой блеск производит. Вот, знаете, вот так вот просто мы где-то свыкаемся, привыкаем где-то вот и даже к тому, что мы в основном-то общаемся в кругу верующих, да? Но вот встречаешься с людьми неверующими, да? И вот даже взгляд какой-то, да, такой, знаете, иногда на некоторых людях даже страшно в глаза глянуть, да? Какое-то ты видишь, аж что-то неестественное, злое такое, да? Или у верующего человека. Вот этот, когда очищено все внутри, и вносится этот огонь Слова Господа. И вот даже через глаза, через жизнь, да, просто блеск такой, да? Вот это вот образ того, о чем вот нам показано вот в Писании, да? И то, о чем здесь будет. А то, что не будет храма, друзья, как это понять? Вот такой вопрос. Помните, когда Моисей был на горе Синаи, Господь с ним разговаривал, и он дал ему указание построить скинию собрания. Мы как-то об этом говорили немножко раньше. Он ему просто дал описание, или он показал ему скинию? Он ему показал скинию. Более того, евреям мы читаем в 3 главе, что, говорит, вот эта скиния, которая была построена, она была построена как? По образу чего? Небесного. Значит, на небесах есть скиния. Ну, так нам Писание говорит. Теперь более того, когда мы проходили Откровение, то помните, что никто в храм войти не мог. Когда вот эти последние семь, вернее, не последние, а когда семь ангелов приготовились трубить, помните, вначале печати, потом трубы, да, то написано, храм наполнился славой Божией, да, и никто в храм войти не... О каком храме шла речь? О каком храме? В Иерусалиме? О небесном храме. О небесном храме. Значит, то, что было дано Моисею, показано, и дано описание, чтобы он построил, это было в буквальном смысле как прототип того, что существует на небе. В какой оно форме? Мы понимаем, что там не вот физически, как мы там, что-то другое, да, но что-то, что-то нам показано. А вот теперь вопрос. Мы здесь приходим, и написано, храма нет. Куда же тот храм делся? Почему храма нет? Почему нет храма больше? Ведь нам Писание показано, что на небе есть храм. Есть скиния. Да, брат Влад?
Мы как-то затронули об этом в начале еще во многих местах в это откровение, где присутствие Бога есть все, что требуется. Храм — это было что-то, что олицетворяло присутствие Бога, потому что никто не видел Бога, не мог видеть Бога как такового. Даже сам Моисей не мог его видеть. И получается, как они могли понимать присутствие Бога, не имея какой-то структуры в общем? И если уже говорить о храме, то как-то мы чуть-чуть вскользь пробежались о том, что ну, для чего нужно было золото, как говорится, в то время, когда еще Соломон строил. Но с другой стороны, а можно ли было бы строить храм Соломону чем-то, что меньше, чем золото? Человек самый мудрый в истории всего человечества, человек самый богатый в истории человечества, и он как бы погнушился бы просто построить какими-то деревянными досками или как бы даже рационально трудно об этом подумать. Получается, то, что было сделано из золота, мы понимаем, что, может быть, это не имело такой яркости для людей, для окружающих, но все прекрасно понимали, что важность храма не в том, что он был самый дорогой, как говорится, самое дорогое здание в истории человечества, которое было выстроено, а в том, что эта вот дороговизна требовалась для того, чтобы показать славу Господню, чтобы возвестить, что это сделано для Бога, а не просто для того, чтобы Соломон мог прославиться во всем мире, что он построил и сделал это. И если уже говорить дальше опять о храме, о том, как он, получается, был на небе, мы понимаем, что это был пример. И вот сначала скиния, она олицетворяла вот частицу того, что хотел Моисей воссоздать для того, чтобы народ имел вот это вот как бы отношение с Богом напрямую. А далее, когда уже храм был построен, это тоже олицетворяло то, что Бог присутствует, потому что мы знаем, что когда Соломон вознес жертвы, что случилось? Слава Господня покрыла все то состояние. Вот это вот облако покрыло все это. Это все говорило о том, что Бог соглашался с тем, что происходило. Он не просто стоял в стороне и благословил это, а он сам там присутствовал. Далее, если мы понимаем, что храм – это сам Бог, и город – это там, где будет Бог, то суть самого храма как такового теряет смысл, если сам там Бог находится. И если на тот момент нам уже не нужно будет не видеть Бога наяву, потому что мы можем от этого умереть, мы уже будем с Богом, это значит, не будет страха того, что мы можем погибнуть, увидев Господа лицом к лицу. Получается, сущность храма теряет вот эту важность, когда есть само присутствие Бога.
Хорошо, хорошо, друзья. Еще какие мысли? Я просто, друзья, вот то, что вот уже Влад и сказал, хотел бы, вот посмотрите, вот это, что я упомянул место, да, 15 глава Откровения, здесь написано, что «После сего я взглянул, и вот отверстие храм скинии, свидетельство на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв». Да, и потом «И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв». И 16 глава. «И услышал я из храма громкий голос». Да, и мы тогда рассуждали, кто это говорил. Кто эти команды давал и так далее. Я просто, друзья, на что хотел обратить внимание. Храм был, назначение храма был построен, скиния, храм. Это было место, куда, вот как и Господь говорит, я буду обитать здесь. Это так и написано, место обитания моего, говорит Господь. То есть это место, где вот Господь являлся, разговаривал с людьми, как в скинии, с Моисеем и так далее. Да? Теперь посмотрите, прообразно нам говорится, когда мы уже приходим в Новый Завет, Коринфянам, Павел говорит, «Вы храм живущего в вас Духа Святого». Посмотрите, друзья, теперь здесь, да, Господь в этом городе находится со всеми искупленными, да? То есть прямое общение, не место какого-то где-то обитания, да? Почему Господь ограничивал себя вот именно тем, что Он находился в этом освященном храме, где происходили всегда вот эти жертвы, и горел огонь, и не должен был переставать? Почему Господь именно ограничил себя нахождением там? Помните, почему? Вот Писание об этом конкретно говорит. Почему? Да, брат Влад.
Смерть. Потому что если было бы соприкосновение Бога Святого с человеком грешным на тот момент, то человек просто не выжил.
Точно так. Посмотрите, друзья, когда Моисей просил Господа, он говорит, пойди с нами. Он говорит, если я пойду с вами в стане, то что? 34 глава, исход. То что? Истребится народ. Он говорит, не могу, говорит, я находиться вот так, да? И Бог как бы, знаете, своего рода как бы смягчает свое присутствие среди народа тем, что он находится в храме. Это вот, как бы, знаете, такое, как вот милость для народа. И с ними Господь, но вот он здесь вот находится, да? Но здесь, друзья, когда уже греха не будет, когда произошло очищение, когда уже искупление и так дальше, да, то теперь уже действительно вот как храм и есть вот искупленные люди, искупленные Богом люди. И они здесь находятся в прямом общении с Богом. Поэтому тут храма уже нету. Какие мысли у нас еще? Хорошо, тогда идем дальше, да? «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Несколько вопросов, друзья. Написано, «Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне». Значит ли это, что нету ни солнца, ни луны? Так не написано, что нету солнца и луны, да? Город, сам город не имеет нужды. То есть мы видим новое небо, новую землю, видим этот город, да? Но вот интересно, что здесь написано, что не имеет нужды. Но нигде не говорится, что нету солнца, луны или еще там что-то, или звезд, или что, да? Такого нету. Потом посмотрите дальше, тоже интересно. Здесь говорится... «И слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Слава Божия – это что? Что это слава Божия? Помните, когда-то Моисей просил, чтобы Господь показал ему что? Славу свою. И что ему ответил Господь? Он говорит, вот у меня есть место, стань, говорит, в скалу, в расселине скалы, да? Я, говорит, закрою рукой, пройду, и ты, говорит, увидишь меня как? Сзади. Значит, слава Божия – это что? Это лицо Бога. Вот почему мы в псалмах много раз читаем. Я раньше, знаете, просто вот читал и думаю, что же это такое, когда... Давид молится, и он говорит, «Освети нас светом лица Твоего, и мы спасемся». Что же это такое? О чем он говорил? Когда он так просил, чтобы Господь вот осветил светом. Вот это и есть само лицо, присутствие Божие. Вот почему в других местах он молится, он говорит, «Повернись к нам», да, говорит, «Посмотри на нас». То есть вот как они хотели вот того, чтобы действительно Господь обратил внимание, обратил лицо свое, обрати лицо свое к нам. Да? Понятно, никто не может видеть, но они понимали, что если только Господь, вот это вот его слава, да, когда вот он поворачивает лицо, то это все. Это все, да, в этом сокрыто все. И вот здесь написано, что слава Божия осветила его, то есть вот само лицо, взгляд Бога. Помните, когда мы видим первую главу, да, какие глаза у него, лицо, рот и так дальше, описание, сейчас я не буду повторять это, да, но вот именно вот это. Но посмотрите дальше. И светильник его, кто? Это кто? Иисус Христос, да? Знаете, друзья, вот довольно-таки тоже очень интересно в том смысле, что вот, знаете, я вспоминаю, когда-то я тоже был где-то на каком-то занятии, и вот вопрос стал о Троице. Ну как же это понять? Вот как же понять? Вот все-таки ж, ну есть же какая-то разница, да? Иисус молится Отцу. И здесь же он говорит, «Я и Отец одно». Потом Иисус заявляет такие слова. Он говорит, «Одне же том и часе, когда придет Сын Человеческий, никто не знает». Да, говорит, «Ни ангелы». Потом дальше он говорит, что? «Ни Сын, только Отец». Да как же это может быть? Если «Я и Отец одно», и он говорит, об этом событии, говорит, даже Сын не знает, говорит, знает только Отец, да? Или когда Он молит и говорит, я, говорит, умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя, Духа Святого, который с вами пребудет, 14, 15, 16 глава Иоанна, да? И мы тоже смотрим, как, ну как же это соединить все? И вы знаете, друзья, вот что очень интересно, когда вот мы даже внимательно читаем Библию, открываем первые главы, и Господь сказал, да, сотворю человека по образу моему, по подобию моему, так? Сотворим человека по образу нашему, подобию нашему. И дальше читаешь, и вообще на еврейском языке вот это слово «элохим» — это множественное число. С евреями, когда начинаешь разговаривать, и говорит, это единственное или множественное? Ну, потому что Бог по-разному себя представлял людям, да, потому Он так, да, во множественном числе, во всем Писании предоставлено. Я вспоминаю, знаете, человек, который с нами вот беседовал, и пошел вот этот вопрос о Троице, и он сказал одну такую удивительную фразу. Она, вы знаете, я еще был молод, но она запомнилась. Он говорит, не верить в Троицу, потерять спасение. Ну, вот как еврей, да? Господь прямо говорит, не имеющий меня, не имеет и отца. Не верующий в меня, не верит и в отца. То есть, если ты не веришь его как в Бога, как в Сына Божия, воплотившегося, да, ты ничего не имеешь. Он говорит, не верить в Троицу, потерять спасение. Объяснить Троицу, потерять рассудок. Не объяснишь. До конца не объяснишь. Не можем мы, да? Вот есть вещи, которые оправдывают наше название. Мы называемся как? Верующие. От слова верить. Вот мы верим. Вот так написано. Вот мы верим. Но до конца мы некоторые вещи не можем понять и объяснить. И это одно и вот и здесь. Да, он говорит, слава Божия осветила. И светильник его – Агнец. Значит, мы там видим и Бога, и видим Агнец, да, и в других тоже местах. Очень удивительно. Хорошо, какие у нас еще мысли? Да, брат Влад.
Мы как-то определились с тем, вот каково будет состояние земли или вот присутствие формы. Потому что, как мы понимаем, если обращаться к Второму Петру, получается, земля и все дела на ней сгорят. Имеет ли это прямое отношение к тому, что земли как таковой не будет существовать? И значит, тогда получается, ну, тогда как остается это с другими планетами или с другими сравнениями? Да, мы понимаем, что было сказано, что все сравнялось, горы не стали, все стало ровно во время, вот получается, вот этих всех наказаний и всего остального. Но вот самой землей, если она сгорела, это значит, что есть какое-то новое состояние Земли, или это просто как бы какое-то пространственное отношение, в котором находится город?
Да, брат Михаил. Да-да-да, первый стих, да, пожалуйста, у кого микрофон? Да.
Вот я первый стих и видел, я новое небо и новую землю. И там дальше Господь говорит, все творю все новое.
Ну-ну, читай дальше. Ибо?
Да. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и море уже не... То есть это как раз вот, которую Петр говорит о той земле, она миновала, ее уже нет. Сгорела, ну где-то...
Стихии, разгоревшись, разрушились.
Где-то да? Она исчезла в пространстве, и как не знаем каким-то образом, но была сотворена новая земля, новое небо, и на эту новую землю тут по тексту сходит этот город Иерусалим.
Да, я знаю, что существует такое мнение, и в частности свидетели Иеговы, они именно так вот и понимают, и все, что Господь как бы огнем своего рода обновит эту землю, и она придет в то состояние, которое было до грехопадения. Господь от своих планов не отказывается. Но Писание нам говорит очень ясно, что земля и все дела на ней сгорят, стихии, разгоревшись, разрушились, Иоанн видит, что небо и земля прежние миновали. Вопрос стоит немножко в другом. Мы в прошлый раз немножко тронули об этом, да? Мы здесь видим, описывается этот город, и нам говорится, трое ворот на восток, трое на запад, на юг, на север. Что там будет? Север, запад, юг, восток. Да? Потом говорится, что не нуждается в солнце и в луне, но не говорится, что нету солнца и луны. Значит, что-то как-то, да? То есть нам показывается, друзья, то, что на самом деле, как вот вот эти места нам дают понять, это то, что вот то, что мы сейчас видим как земля, ее не будет. Писание об этом говорит ясно. Но я думаю, что, знаете, многие, наверное, видали, мы как-то даже в подростковом лагере показывали вот этот как проповедь и маленькие как вот показания там, да, вот о нашей Вселенной, там все, да, называется «Неописуемый», кто-то, может быть, слыхал, да? Вот, indescribable, то там показывается, насколько вот эти галактики и все, насколько это велико. И наша Земля, даже в нашей галактике, которая наша галактика, называется Млечный Путь, она настолько маленькая, это даже не звезда. В нашей галактике миллиарды звезд, не один, а миллиарды. И звезда, ну, самая близкая к нам звезда, это что? Солнце. Это считается одна из маленьких звезд. То Земля — это даже не звезда, это вообще ничего, это маленькая пылинка вот во Вселенной, где-то крутится там что-то, да, и на ней вот мы живем. Все, да, и вот она, ее не станет, Писание говорит, да, но будет что-то другое. И сейчас Господь, вот это же все, что есть, почитайте 40 главу Исаия, да, это же вообще все внутри замирает, да. Он говорит, что я, говорит, все это, говорит, произвел, да. Говорит, что небо померил вот пядью. Все вот это, что вот, все вот эти галактики, все, Господь вот так вот, знаете, просто смотрит на это, да. Для нас это кажется таким огромным все, а для него он пядью. Вот так раз отмерил вот это все, да, и написано, что он выводит их всех по счету, все звезды. И вот у нас написано, что у него ничто не выбывает. Интересно, когда дословно смотришь в переводе, да, у него ни одна не теряется. Ни одна из звезд, планет или еще. Он, их сколько миллиард, он всех знает по имени. Так и написано, по имени. И ни одна не выбывает. Но все это творение Божие. И где-то в этом что-то будет. Вот новое, прекрасное, новая земля и новое небо. Но будут какие-то соизмерения, так же, как и мы сейчас имеем. Да? То есть, как и сейчас у нас есть восток, север, запад, там другие светила освещают там или еще. То есть, сама, будем говорить, вот эта структура как таковая, но она показана, что она все-таки будет. Да? В какой форме? Что это? Непонятно. Но сказать, что уже ничего не будет, ни звезд, ничего. Помните, как этот Даниил в 12 главе говорит, обратившие многих к истине, да, будет сиять, как светило лучезарное навеки навсегда. Да? То есть тоже будет, да, пожалуйста.
Получается вопрос в дополнение. Если мы говорим о земле, мы как-то напрямую видим многие стихи, которые говорят, но вот именно о небе как-то ссылается только вот этот стих, говорит «новое небо». Это как-то подразумевает факт того, что было старое, которого не стало. И как бы если мы уже говорили об этом, что небо разбивается на некоторые уровни, получается, здесь, выше, выше, и там в итоге получается в присутствии Божьем. Вот именно когда говорится о новом небе, это имеется в виду что? Потому что...
Это имеется в виду не обновленное, а новое.
Да, но мы также можем сказать и о земле, что это не обновленное, а новое.
Да.
Это понятно, так написано, новое. Но я имею в виду, что в чем, получается, была нужда в том, чтобы делать новое небо, когда мы как бы больше нигде не читаем о том, что оно нужно было для этого. Мы понимаем о земле. Земля, дела, присутствие человека на земле, грех. Как-то вот это все как-то понятно для нас. Но вот для чего же нужно было новое небо? И если есть новое небо, это значит, отвечает на тот же вопрос, значит, есть и новые светила, таковые, как луна, и солнце, и звезды, и другое, что, возможно, и определяет вот эти все варианты расстояний и направлений, то есть востока, запада и всего остального.
Но опять, друзья, да, я думаю, что мы понимаем, что ответа на это нет. Да, мы не можем это дать. Одно только, опять же, я говорю, когда говорится о том, что небо, вернее, земля и небо пройдут, которые мы, которые мы вот видим и все, опять мы должны понять, что само по себе наша земля и вот то, что мы видим как небо, это же мили-мили маленькая доля творения, которое даже сегодня существует. Не станет вот земли, да, сгорят, разрушится, уйдет оно просто, да, все, его не станет. Но будет что-то другое. Господь, где, может, оно уже есть. Помните, как Господь говорит, в доме Отца Моего обителей много, 14 глава Иоанна. Да? Если бы не так, то я бы сказал вам, иду приготовить. То есть, если Он, знаете, выводит звезды, и сколько их, да, и как часто новые звезды рождаются, это, то что, значит, на протяжении уже стольких лет, да, Господь творит что-то новое, прекрасное. То есть, но будет новое небо и будет новая земля. Хорошо, друзья, наше время истекло. Мы немножко опять не успели сегодня. Так я мечтал, что мы 21 главу закончим. Здесь у нас именно уже теперь о спасенных народах говорится, кто это такие. Но даст Бог нам возможность, то мы на следующий раз об этом поговорим и перейдем уже к 22 главе Откровения или к последней главе Откровения. И последней главе Библии. Мы будем сейчас молиться.